Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер, рождественский теплый вечер продолжается. Наш сегодняшний длинный марафон. Мы уже третий час и не устали совершенно, и продолжаем мы делиться рождественскими историями, чудесными случаями из жизни, связанными с Рождеством, с верой, с тем, как Господь удивительно согревает человека в самых разных ситуациях. И вот мы сейчас говорим о Рождестве. Я вот о чем вспомнил, раз уж у нас в студии сегодня много коллег, журналистов. Я помню, как-то меня в свое время поразили слова одного из журналистов, которого попросили сделать репортаж о Рождестве на телевидении, по-моему. И он схватился за голову и сказал: «Я не могу делать сюжет о новости, которой 2000 лет». А вот как вам кажется, вот вообще современному человеку о Рождестве, чтобы рассказать, о чем нужно сказать?
Ну, мне кажется, это должен быть свой глубокий пережитый опыт личной встречи со Христом и личного Рождества, личного рождения в вере. Вот, кстати, ты знаешь, ты говоришь об этом, да? А я вспоминаю о том, что когда я была маленькая, в общем, бабушка не очень-то любила меня отпускать, ну, пятилетнюю, да, за 3-9 земель в храм. Ну, на самом деле, для маленького ребенка пара километров — это 3-9 земель, ну, правда. Ну, вы не представляете, она меня отпускает погулять на улицу просто, или вот, ну, что-то, или выпрошу я как-то у нее возможности пойти в храм. И, представляете, иду, опять же, по этому морозу, о котором я уже сегодня рассказывала, опять же, вот эти варежки, эти валенки, эти щеки, эти руки, и я захожу, и у меня же как бы, ну, денег не было с собой. И такой старый храм, раньше он был библиотекой, еще не построили храм 90-е, еще только Дом молитвы он даже назывался. Хотя, безусловно, это был православный храм, но вот первое время он назывался Дом молитвы.
А была такая форма существования прихода. Бла-бла. Не знаю, молитвенный дом я не встречал, дом молитвы не встречал, а обычно молитвенный дом. Это как
так и было.
В Сибири
было,
распространено, да, на Урале, да, вот, да, молитвенный дом, да, назывался.
И вот вы представляете, а он был в старом таком деревянном доме. И я захожу, вот эти половицы, они скрипят, вот эти старые двери. Я захожу, такой маленький храм, пахнет ладаном. И, значит, и вот чтобы принести какую-то жертву Богу, я маленькая брала огарки свечные возле подсвечников, чьи-то старые, уже маленькие, прогоревшие свечки, ставила их, в общем, на подсвечник, как свою свечу. И для меня это была такая форма богообщения. И подумать только, я это через всю жизнь несу. Вот этот мой труд, совершенно на самом деле никем не благословленный, маленькому ребенку одному идти через всю деревню в храм. Вот это вот нахождение в храме, а потом я садилась, и знаете, я, конечно, не сравниваю себя с Иоанном Шанхайским, дорогим владыкой, многоуважаемым и любимым всеми нами, но он говорил, что после литургии он некоторое время любил оставаться в алтаре, чтобы побыть со Христом. И знаете, после того, как я ставила эти огарки свечей, я садилась на лавку, и просто, да, я просто была. Я была со святыми, я была со Христом, я была со святителем Николаем, икона, которая чудотворная была в этом храме. И вот я через всю жизнь этот огонек несу.
Мне почему-то сейчас вспомнилось, это не совсем ответ на твой вопрос, Костя, это скорее ремарка к тому, что рассказала Кира. Даже когда мы еще не ходили в храм, все равно как-то вот время такое было постперестроечное, 90-е, начало 90-х, конец 80-х, когда все равно были какие-то открытые в Москве храмы, куда мы заходили, с мамой заходили, мне было интересно, я, видимо, просил, и у меня остался, Кира сейчас сказала, пахло ладаном, и у меня осталось такое очень трогательное детское впечатление, угу, воспоминание об этом запахе. Угу. Мы, оказывается, о своем детстве часто помним по запахам, которые приятные, да, и вот был тот запах, который я сейчас, ну, никак при всем разнообразии ладана, который везде продается, очень дорогой, космически дорогой, угу, совсем дешевый, который просто там когда его кладут в кадило, моментально пахнет не пойми чем. Дешевый, дорогий, неважно. Он не остается, и храм его, вот это церковное пространство не впитывает. И был тот другой запах.
Другой.
Я был в гостях у своего очень там хорошего знакомого, близкого священника. Он любит всякую старину церковную. Говорит, у меня есть пименовский ладан. Разговор зашел как раз про это время. Есть пименовский ладан, давай я сейчас тебе зажгу, просто в кадило положу. Он зажег, и вот тот самый аромат той самой церкви из детства, причем я застал только последние там уже какие-то постперестроечные начало 90-х, а сколько я представляю десятилетий, этот пименовский, еще предшествовавший ему ладан в советские годы, сопровождал тех людей, которые вот просто поколениями сменялись в советской церкви. Наверное, недаром у нас есть программа, посвященная советскому времени в церкви, по четвергам выходит. И как будто вот, мне кажется, даже надо сделать отдельную программу, посвященную ладану, потому что через это тоже определенная церковная старина, ну ладно, советское время церковное воспринимается, потому что тут есть даже старые священники, говорят, пименовский ладан, и сразу все знают, что это за запах. Сейчас его практически уже не встретить нигде, и Софрина, которая делала этот пименовский ладан, уже его давно не выпускает. Но вот где-то я знаю старых
священников.
Может
быть, они послушают сейчас эту программу, сотрудники Софрина, и подумают, вы что?
Да
вы
нет,
что?
Он
какое
уже...
Какое огромное упущение.
Это при таком-то разнообразии сейчас это как колбаса по 2,20, которую вы тоже
стороны,
остатками заставили.
Это вернуться к истокам, это пережить ностальгию, понимаете? Понимаешь?
Хорошая была бы рекламная кампания, такой вот слоган, такая упаковка ладана и такой запах вашего детства.
Запах вашего детства. Леша, а что по поводу Рождества? Как бы ты о нем рассказал?
Мне кажется, что есть два взгляда на Рождество. У нас просто Пасха, она все-таки в православной традиции, ну, как-то в западной традиции она не так воспринимается культурно, как у нас. Поэтому отношение к Рождеству, и как бы я о нем рассказывал, сложный вопрос, потому что все в зависимости от аудитории. Мы же как журналисты, ну, условно журналисты, да, наверное, в данном случае, в данном контексте нашей программы, все равно работаем на определенную аудиторию. И для меня не менее важно ощущение Рождества не просто наше. Вот до революции, кстати говоря, культурный аспект Рождества и подготовки к Рождеству тоже был важен. В советские времена, начиная с 30-х годов, все-таки наступил Новый год, и Рождество уступило окончательно место Новому году, и поэтому началась светская история. Потом в 90-е у нас все это уравнивалось. К нам начали проникать красивые рождественские картинки, но в сознании постсоветском людей это все равно увязывалось все с Новым годом. А сейчас, когда появилась возможность где-то бывать, я был в одном крохотном, католическом, конечно же, хорватском городке незадолго до западного Рождества. В декабре как раз начинался Адвент, и все было в рождественских огоньках. То, что я смотрел по телевизору, все, что я как-то вот в основном так впитывал с экранов или из книжек, с фотографий, я окунулся в эту атмосферу. Причем я понимаю, что немногим так везет, потому что многие бывали в канун Рождества, в Рождество, в каких-то больших западных городах, которые вот, действительно торжественно, как Москва к Новому году, к Рождеству украшаются. Это маленький город, утонувший где-то там в центральной Хорватии, между холмов и невысоких гор. Там и православный храм был, и, собственно, моя поездка туда была связана с православным храмом, который там был, в сербской церкви. Но вот мы ходили и смотрели, как город очень недорого, очень трогательно украшен к Рождеству. И сколько бы нам ни говорили, что Рождество это стало такой светской, скорее, рекламной историей, на которой люди зарабатывают деньги, я понимаю, что вот в таких местах сохранилась вот эта истинная и подлинная история, связанная с изначальным смыслом, как бы с тем самым важным смыслом Рождества, как не просто зимнего праздника, а как праздника рождения в этот мир Бога. И вот у меня почему-то... Я люблю западную культуру, мне за это абсолютно не стыдно. И вот песенку мы слушали «Strangers in the Night», потому что она мне напоминала зимние американские ранние фильмы черно-белые. Также и здесь. Вот я очень... Естественно, как абсолютно православный человек, я очень люблю нашу историю, вот эту рождественскую. Но как-то вот мне близка, когда говорят о Рождестве, ну, даже вот колокольчики здесь висят. Я понимаю, что мы что-то утратили за последние 100 лет в нашем культурном отношении к Рождеству. То, что вот в таких небольших западноевропейских городах осталось, и где еще остается главенствующим сам смысл.
Ну вот, продолжая твою мысль, подхватывая о западной культуре, давайте, я почему-то очень хочу послушать песню на французском языке. Она никакого отношения прямого к Рождеству не имеет по тексту. Это знаменитая песня «Жизнь в розовом цвете», «La vie en rose», но певица Заз так ее исполняет. Это так просто, радостно и по-домашнему, что вот очень в настроение праздника нашего сегодняшнего вечера вписывается. Давайте послушаем.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в студии отец Константин Кокора, Алексей Пичугин и Кира Лаврентьева. Наш сегодняшний новогодний вечер, какой новогодний, рождественский, но Новый год нам все еще напоминает. У нас в студии лежит гирлянды, шарики, мандарины. Сливается Новый год с Рождеством в нашем сознании. Но про Новый год говорили неделю назад, а вот сегодня делимся чудесными историями.
И ты, Кость,
так, я на все... что-то припас.
Не просто припас, да, припас под самый конец. И сейчас, когда был небольшой перерыв между нашими часами, Вот осталось мне рассказать историю, сказал Костя, а мы ждем, когда же она прозвучит.
Финальный аккорд.
Да, да,
он
да.
Он должен
да.
прозвучать. Например.
А у меня проблема в том, что как раз-таки я стою перед какой-то задачей, как рассказать историю, какую, потому что сегодня уже не раз звучала эта мысль, что, ой, слушай, так столько историй чудесных, связанных и с Рождеством, и с верой вообще, что даже, в общем-то, рассказать нечего, а потом человек рассказывает минут на 60, в общем, то, о чем нечего рассказать. Но я, слушая сегодня всех наших гостей и коллег, для себя все время размышляю над вопросом, мы говорим о чудесных историях, вот что такое чудо, как мы его понимаем, как мы его воспринимаем. У меня было, я думаю, что у всех, как и у многих, были ситуации действительно чудесных событий, где кроме как прямым действием молитвы разрешение их не объяснить. Ну вот я даже однажды писал об этом, будучи в Париже, в такой студенческой поездке, я потерял паспорт и билет. То есть я был со своей знакомой, с маминой подругой, которая там живет уже много лет в Париже, в кафе, и просто достала из сумки конверт с паспортом и билетом, посмотреть время вылета, ну и так как-то вот безалаберно на столе оставил. Потом уже мы уже из этого кафе ушли, прошло чуть ли не полдня, и я так привычно как бы время от времени проверяю, все ли на месте.
А тебе в этот же день улетать?
Улетать мне, может быть, и не в этот же день, но сам факт того, что опускаешь руку в сумку, а там нет этого пакета, и ты понимаешь, что это, ну, это паспорт, это билет, это срыв всех планов, это сейчас нужно идти в российское консульство и так далее и тому подобное. Но этому предшествовал один важный момент. Я зашел еще до всего произошедшего в храм на Рюпетель. Это храм трех святителей, храм Московского патриархата православный, и там очень почитаемая Иверская икона, список Иверской иконы. И мне тогда еще совсем такому неофиту бабушка, которая там в храме помогает, за священным ящиком стоит, дала такую открыточку с этой Иверской иконы, она приложила ее к самой иконе и потом мне подарила. И я это воспринял как такой, ну, какой-то артефакт, такой, ну, приятный сувенир. Потом все это случилось. Я, когда понял, что вот пропали документы, надо звонить, срочно звонить этой тете Вике, маминой подруге, чтобы она помогла, она местная, да, там она как-то поможет сориентироваться. По всем законам драматургии в этот момент телефон разряжается. Я не могу ей позвонить. Вот. А поскольку город Париж не родной, в принципе, то единственное место, до которого я уж точно могу доехать, это отель. Еду в отель, чтобы там просто телефон подзарядить и оттуда позвонить тете Вике, бросаю сумку, значит, на кровать, когда захожу в номер, и оттуда выпадает такая вот эта икона. И звоню тете Вике, она звонит в это кафе, слава богу, тут же она мне перезванивает, официанты этот конверт мой нашли, сохранили, его можно забрать, и тетя Вика говорит мне, надо теперь вот свечку поставить, значит, в благодарность. И я думаю, какая свечка, я такой еще рациональный, молодой человек, надо просто быть аккуратнее, внимательнее. А потом вижу, что из сумки выпало на кровать, и понимаю, кто тебя вообще спас, кто тебе помогал. И в этот момент просто единственное, что оставалось, это рухнуть на колени и благодарить, и сокрушаться своей неблагодарностью в первый момент. Потрясающая история о том, как вот Богородица просто своими действиями тебя спасает. Причем можно же сказать, ну как, ну слушайте, ну официанты, ну конечно, они бы сохранили этот конверт, ну не выбросили бы они же его, конечно. Но тут возникает вопрос, а вот чудо – это... Вот в христианстве нет диктата чуда. Происходит событие, и Господь тебя не припирает к стенке. Тем, что видишь, верь. Всегда остается зазор для свободного выбора. Я это восприму как совпадение, как обстоятельство, или как то, что вот сейчас, здесь, Божья рука со мной что-то сотворила. Там второй случай у меня был из той же серии, когда на горнолыжном курорте мы брали в аренду оборудование детское, и тоже я оставлял паспорт в залог. И в какой-то момент оказалось, что там ребенок пришел, снял это все, оставил в какой-то комнатке, и кто-то наше оборудование по ошибке забрал. А нам завтра утром улетать. То есть у них в залоге мой паспорт, сейчас надо либо выбирать, либо эту ситуацию решать, либо платить деньги. Ну, короче, ситуация сложная. И уже так, там, посмотрел у этого охранника, у этого, посмотрел на камерах, тут спросил, там узнал. Все, ситуация патовая. То есть человек, который случайно даже по ошибке это оборудование унес, он наверняка уже дома в отеле, и он раньше следующего утра не спохватится. И в такой момент происходит в голове, что, господи, я все сделал. Я больше ничего не могу от себя добавить. Я эту ситуацию просто отдаю тебе, потому что моих сил, мои возможности здесь заканчиваются. И вот когда ты так делаешь, в этот момент
происходит
человек
чудо.
Приходит, да. И это оборудование приносит. И вот чудо. Но я сразу думаю о том, что, может быть, у меня уже профдеформация от частого общения с неверующими. А как об этом рассказать? Ведь наверняка найдется человек, который скажет, слушай, ну это совпадение. Ну, понятно. А для меня это абсолютные факты и цепочка причинно-следственных связей. Была проблема,
есть
я помолился,
решение. Да.
После этого проблема решилась. Конечно, после не всегда означает впоследствии, но вот мне вот в таком похожем разговоре мой собеседник неверующий сказал однажды, что, ну, чтобы понять, это реально ли из-за молитвы произошло разрешение ситуации, или так совпало, причем человек здравомыслящий, это понять можно только одним способом. Нужно было бы эту ситуацию размножить в разном количестве, в нескольких вселенных.
Собеседник ученый явно.
Чтобы в одной половине вселенных ты помолился, а в другой нет. Тогда бы мы могли поставить эксперимент и понять, по молитвам это или не по молитвам. И я понимаю, что с точки зрения здравого смысла намного проще предположить, что помолился, и вот результат. То есть в моей жизни, в моем опыте, это были факты. Проблема, молитва, разрешение проблемы. И почему я должен в вариантах верить или не верить в чудо выбирать именно не верить, если это варианты в равной степени возможны?
Помнишь анекдот, когда мужчина ищет парковочное место, по-моему, все его знают, мужчина ищет парковочное место, нигде нет, вот он, господи,
точно,
я же никогда в тебя не верил, ну, пожалуйста, вот сейчас, ну, сотвори чудо, ну, пусть что-нибудь освободится, ну, пусть где-нибудь оно будет, ну, я тогда в церковь буду ходить, ну, не буду там, не знаю, с женой ссориться не буду, машина выезжает, а, нет, все, не надо, нашел уже.
Ну, вот на этой оптимистической ноте наш сегодняшний рождественский марафон подходит к концу, и вот эти истории, которые мы сегодня слышали, разные, теплые, согревающие, с чудесными спасениями, с какими-то непредвиденными поворотами, или просто переживание какой-то тихой, длящейся внутренней радости от пребывания в храме, вот для меня все эти истории про то, что чудо – это именно действие Божьей руки, присутствие Бога здесь и сейчас, в твоей жизни, вот в том воздухе, который тебя окружает. И под самый занавес нашей сегодняшней программы хотел бы, чтобы прозвучала удивительная музыка, которая со мной очень давно по жизни, которая невозможно наслушаться. Это, ну, по крайней мере, я не могу и наслушаться. Это «Заповеди блаженств», инструментальная версия композитора Владимира Мартынова, нашего современника. И почему-то, что я не могу ими присытиться, это такой момент здесь важный, потому что композиторская техника Мартынова такова, что берется какой-то один мотив, некоторый завершенный небольшой кусочек, и он на разные, скажем так, лады, в разных вариантах развивается и повторяется, но в основе он один и лишь его воспроизведение. И, в принципе, теоретически это могло бы надоесть. Но вот искусство, величина музыкального таланта и настоящего композиторского искусства в том, что ты слушаешь, а присыщение все не наступает. И вот для какой-то атмосферы нашего сегодняшнего вечера, для того настроения, в котором мы этот рождественский вечер провели, вот, мне кажется, лучше музыки, чем блаженство Владимира Мартынова, не найти. Я благодарю наших гостей, отец Константин Кокора, Алексей Пичугин, Кира Лаврентьева. И вас, наши дорогие радиослушатели, благодарю, что были в этот рождественский вечер с нами. И наш сегодняшний эфир, он уникальный еще и тем, что его можно посмотреть. Его видеоверсию найти в социальных сетях нашей радиостанции, YouTube и на других ресурсах. Это можно сделать сейчас и всегда, и в будущем году, в наступившем. Еще раз с Рождеством Христовым и до новых встреч на волнах Радио Вера.
С Рождеством, до свидания.
С Рождеством. Редактор
Светлый вечер. На радио «Вера».